Мы сегодня начинаем работу нашей школы семинара по системному проектированию. Мне хочется несколько слов сказать по поводу того, почему мы такую работу решили предпринять. Дело заключается в том, что за прошлую пятилетку у нас в институте и кое-где в других местах разработаны методики автоматизации проектирования электронных вычислительных машин вместе с матобеспечением, новые подходы к автоматизации проектирования математического обеспечения, информационного обеспечения автоматизированных систем управления. Теперь, значит, новые приемы для системного анализа проблем, вот связанных с построением автоматизированных систем управления различных уровней. Выработаны и уточнены концепции на макроэкономическом уровне, каким образом завязывать все автоматизированные системы управления вот, в единую общегосударственную систему. Однако практика показывает, что в целом ряде случаев у нас взаимный обмен информацией, либо отсутствует, либо, значит, во всяком случае, только на основе знания понаслышке, что ли, он делается. Что вот известно большинству, что такая есть система, скажем, проект. Но как ею пользоваться, как в своей практической работе, в общем-то, мало кто знает. И поэтому работа идет по старинке. Получается такое парадоксальное положение, что, значит, внедряется эта система в московских институтах и уже внедрена в проектных институтах, и они нас начинают обгонять в скорости автоматизации проектирования. Скажем, целый ряд разработок наших машин, вот скажем, с объединением Королева, мы затягиваем на 2 года, тогда как москвичи такую работу выполняют сегодня с помощью нашей системы за несколько месяцев. Но вот те методы, о которых мы говорили, требуют не простого изучения формального, а, значит, действительно такого овладения предметом настоящего, связанного и с пониманием сути дела, и с практическими занятиями, с выработкой навыков соответствующих. Короче говоря, вот примерно то самое, что было, вот скажем, если говорить об автоматизации проектирования электронных вычислительных машин и, значит, такого внутреннего математического обеспечения, то примерно то самое происходит, что было где-то в 60-е годы, в начале 60-х годов или там даже начиная с 59-го года, когда, значит, у нас была группа большая людей, занимавшихся только интуитивными методами проектирования, в то время как в этом уже была построена или были построены начатки теории автоматов, которые позволили определенные этапы проектирования формализовать и частично автоматизировать. И тогда, значит, мы предприняли специальные усилия такие, я читал лекции тогда, вот в ДНТП тогда были организованы лекции, у нас было трудно, своих помещений не было. И мы переобучили не только наших проектантов, но и проектантов всего города Киева и, значит, Украины, которые к тому времени начали появляться, и потом это распространилось и на всю страну. Так вот, сейчас положение примерно такое же, то есть просто нужно выйти на новый этап совершенно системного проектирования. Поэтому мы вот такую предприняли меру. Правда, значит, я не вполне еще, так сказать, ясно понимаю, каким образом нам следует организовать полностью этот курс, потому что представлены разнородные интересы. Целому ряду товарищей, которые заняты разработкой просто электронных вычислительных машин, может быть, следовало бы уменьшить намного такое общее ознакомление, скажем, с автоматизированными системами управления, там, с АГАСом, с макроэкономическими моделями, но более детально изучить систему проект. А и наоборот, значит, тем, кто занимается уже собственно АСУ и тем более АГАСом или РАСом, тем, конечно, следует, наоборот, сделать крен в эту сторону. То есть вот эту специализацию, каким образом лучше провести, здесь есть разные по этому поводу у нас мнения. Я думаю, что в процессе работы нашей школы семинара мы, значит, эти задачи решим. А теперь я для справок различного рода объявлений по поводу, значит, порядка проведения этой школы предоставлю слово товарищу Земляному, пожалуйста.
Школа системного проектирования начинает работу с сегодняшнего дня, будет работать в течение 4-6 месяцев. Вот системное проектирование создано по приказу Институте, имеет следующую структуру. То есть вот системное проектирование, научным руководителем является Виктор Михайлович Школ, директором школы Анатолий Александрович Столни, который и ведет, кроме того, общий курс лекций по этой школе. Кроме того, есть два специализированных курса, которые ведут Владимир Искурихин по ОСУ и по проектированию Юлия Владимировна Капитон. Значит, школа системного проектирования конкретно занимается рабочая группа под руководством Владимира Ильича Агриценко. Значит, рабочая группа организовала программу данной школы, провела все организационные мероприятия и в дальнейшем осуществляет все конкретные необходимые действия для того, чтобы школа нормально функционировала. Школа должна заниматься и по нашим представлениям ежедневно, в первой половине дня. Пока мы выбрали вот этот зал, если зал будет занят, мы будем перемещаться в другие аудитории. Дальше школа системного проектирования обеспечена преподавательским составом. В этом приказе, который раздался по отделам, определен состав преподавателей по листе 66 человек и рассылается в ближайшее время конкретная программа. Значит, по замыслу, как формулировал Виктор Михайлович, школа должна на первом потоке, который создан сейчас у нас и сотрудником Института кибернетики СКБ, отработать программу, которая подготовлена, и конкретные мероприятия, чтобы усовершенствовать школу на дальнейшее. Представляется, что в дальнейшем школа системного проектирования будет расширяться на континент обучения Академии наук, Института Академии наук, а дальше, может быть, и за пределы Академии наук на организации республики. Ну, а дальше республика. Дальше, если у кого-то из преподавателей будут появляться непредвиденные отъезды, мы попросили, чтобы тот коллектив, который занимается школой системного проектирования в составе 6 человек, чтобы мы все-таки каким-то образом знали, поскольку мы планируем расписание понедельно, а там, если можно, будет планировать будем на месяц расписание, чтобы у нас не было срывов занятий, ибо все-таки организация всей школы пока не идет на инициативных началах. Вчера мы собирали состав слушателей, которые были зачислены в нашу школу системного проектирования, и провели личное такое знакомство, уже не первое, выяснили некоторые вопросы. Если сегодня будут появляться дополнительные вопросы, мы просили бы, чтобы нам в письменной форме, чтобы организованно проводилось, передавали вопросы свои. Ну, а преподавательский состав может окончательно замыкаться на своих руководителей цикла. Стопер лекции Виктора Михайловича Лужкова сегодня, а вторая лекция Александра Адольфовича Летичевского. А дальше по расписанию все идут.
Ну, у меня небольшой цикл лекций по направлению с принципами общего суда, как она сделала система. Значит, первая лекция это, которую я постараюсь показать вообще в общих контурах, качественно, совершенно, общую структуру модели верхнего уровня, без всякой детализации. А затем, значит, уже некоторый конкретный аппарат, который детализует отдельные фрагменты того, что я сегодня собираюсь сказать. Значит, прежде всего, макроэкономический уровень мы начинаем рассматривать, начиная с уровня предприятия. То есть первичным экономическим объектом является предприятие. И внутрь предприятия макроэкономика не залезает, что делается внутри предприятия. Значит, ну хорошо известно, что предприятие, как и любая другая макроэкономическая система, отрасль, скажем, или в целом страна, регион, они представляют собой систему, предназначенную для выпуска той или иной продукции. Значит, для выпуска этой продукции имеются определенные ресурсы и, значит, имеется материально-техническое снабжение. Значит, что касается продукции, то в настоящее время номенклатура, специфицированная номенклатура продуктов на макроэкономическом уровне, вот, то есть на уровне обмена между предприятиями, в настоящее время в нашей стране превышает 20 миллионов наименований. То есть это исключительно большие цифры. Значит, мы не можем сегодня решить, скажем, систему, если делать баланс полностью по специфицированной номенклатуре, то решить систему из 20 миллионов алгебраических уравнений, даже соответствующим количеством неизвестных пушек представляются, возможно, даже на сверхбольшой электронной вычислительной машине за разумное время. Ну, на первый взгляд кажется, что само понятие предприятия несколько субъективно. В том смысле, что я могу и это делать, скажем, Кировский завод, чисто организационным актом предприятия Кировский завод, которое компактно располагалось на площадке в Ленинграде, включено сразу при соответствующим постановлением несколько заводов там, в Новгородской, Вологодской, кажется, даже в области, и получилось большее предприятие. Но отсюда значит, что понятие продукта изменилось. Но для того, чтобы объективизировать понятие продукта и предприятия, я предлагаю действовать таким образом, что всякий акт макроэкономического обмена между разными организациями, принадлежащими разным ведомствам, он должен считаться выходом за пределы данной экономической системы. Поэтому если, скажем, формально предприятия объединены между собой в одно предприятие, но для того, чтобы передать промежуточную продукцию с одного предприятия на другое, надо воспользоваться государственными транспортными средствами, не принадлежащими предприятию, а, скажем, погрузить на железную дорогу, дать продукт, а здесь принять, то в этом случае мы считаем, что это только формально, субъективно одно предприятие, а объективно разные предприятия. Вот. Это несколько помогает объективизировать понятие предприятия. Так, значит, в ресурсы входят понятия, значит, какое? Это трудовые ресурсы, это основные фонды, то есть здания, сооружения, различного рода оборудования. И, значит, оборотные фонды, финансовые и материальные, то есть такие, которые запасы незавершенной продукции на разных этапах обработки. Теперь, основной прием, который делается для того, чтобы можно было макроэкономические задачи решать, это агрегация продуктов различных, которые выпускаются теми или иными предприятиями. Ну, естественно, что стремятся агрегировать в одну группу такие продукты, которые выпускаются родственными технологиями, либо такие, которые являются удовлетворяют один и тот же класс потребностей. В каком-то смысле близкие друг к другу продукты. Благодаря агрегации удается вводить понятие условной отрасли. То есть такая отрасль, группа предприятий, и хотя не обязательно предприятия, я об этом сейчас скажу, которые выпускают один какой-то продукт. Ну или может быть совместный выпуск, там несколько продуктов выпускается. Эта условная отрасль не совпадает с существующими отраслями, как правило, потому что наши отрасли обычно выпускают много продуктов, таких, которые на уровне госплана, скажем, не агрегируются. Более того, даже внутри предприятия может оказаться линия раздела, потому что одно и то же предприятие может выпускать самые разные виды изделий, скажем, допустим, выпускает трактор, но попутно из подсобного материала, там, скажем, пишущие машинки или еще какую-то продукцию. Они совсем разные группы попадают, и значит, линия деления условной отрасли может даже пересечь в каком-то смысле предприятие. Хотя мы и не влезаем внутрь процессов, которые делаются внутри предприятия, уже самих. Но, тем не менее, значит, вот такое подразделение может произойти иногда. Теперь, значит, в чем состоит главная особенность управления социалистической экономикой, и чем она отличается на макроэкономическом уровне, чем она отличается от капиталистической экономики. Ну, вы хорошо знаете, что целью развития социалистической экономики является удовлетворение материальных и духовных потребностей членов общества, максимальное удовлетворение. То есть это значит, что социалистическое общество должно ставить цели и ставить цели своего экономического развития вне экономики. Вот это очень важно. Капиталистические критерии развития, они имеют свои критерии, прямые цели развития внутри экономики. Получение максимальной прибыли независимо от того, на чем эта прибыль получается. Если сегодня прибыль больше нефти, значит на нефти, если на танки, значит на танках и так далее. Не имеет значения. В социалистической экономике чрезвычайно важно разделять поэтому цели и средства. Это первое макроэкономическое деление социалистической экономики. Мы должны по цели иметь и средства. Причем, как я уже сказал, что цели лежат вне экономики. Значит, цель это материальный и духовный, психологический, я еще его называю, комфорт для членов общества, социалистического общества. Надо иметь в виду, что одна из самых главных трудностей в управлении социалистическим обществом в целом и экономикой состоит в том, что приходится взвешивать на одних и тех же и в конечном счете экономических весах совершенно несравнимые вещи, на первый взгляд. Психологический комфорт и материальный комфорт. Я должен вам сказать, что, вот, к сожалению, даже среди ученых, и даже среди системщиков, даже среди экономистов есть несистемного уровня. Существует такой обывательский взгляд, что психологический комфорт может быть достигается, ну, в ряде случаев почти даром. На самом деле это совершенно неверно. Значит, за любой уровень психологического комфорта надо платить материальным комфортом. Все в обществе взаимосвязано. И именно это и делает трудным отделить психологический комфорт от материального. Но в некоторых случаях эта связь очевидна. Ну, скажем, как, например, торговля. Торговля, что такое, так сказать, материальный комфорт, который предлагается в торговле? Это ассортимент, выбор товаров, значит, и количество. Если нет, все товары есть, это значит материальный комфорт обеспечен. Что такое психологический комфорт торговли? Психологический комфорт, чтобы вам было приятно общаться с системой торговли, чтобы не было очередей, чтобы, значит, были вежливые покупатели, эти продавцы, чтобы у вас была, значит, возможность посидеть где-то там, значит, заказать и так далее. Это психологический комфорт. Значит, совершенно ясно в этом случае, что психологический комфорт, если вы хотите обеспечить, вы должны за него платить материальным комфортом. Для того, чтобы улучшить, увеличить психологический комфорт торговли, надо иметь больше торговых помещений. Надо иметь больше продавцов, надо повышать культуру продавцов, значит, повышать их образовательный уровень, значит, надо повышать их заинтересованность, значит, повышать их зарплату. Вот. А если все эти мероприятия отвлекут силы и ресурсы от плотности материального производства, неизбежно, и, следовательно, материальный комфорт от этого уменьшится. Это, вот, ну, в этом случае это совершенно очевидно. Значит, может быть, несколько менее очевидно это в таком случае. Значит, вот способ доведения решения общества до его членов. Вот, скажем, проводится какая-то крупная кампания, значит, экономического плана, скажем, освоение целины или там строительство Байкала, Амурской магистрали или еще что-то. Можно, туда нужна рабочая сила. Можно просто обратиться с призывом к молодежи, я могу, скажем, попросить комсомольцев, сказать, вы комсомольцы, пожалуйста, поезжайте куда-то. Значит, это стоит дешево. Но это может вызвать психологический дискомфорт у ряда товарищей. То есть, в общем, ну, некоторые, значит, такие товарищи, склонные, значит, к рассуждениям ненужным иногда, будут думать о том, что вот как же общество прямо мне говорит, делай то-то, то-то и то-то. И чувствует психологический дискомфорт от этого. Но можно сделать иначе. Можно 20 раз, скажем, повысить там зарплату, сделать широкую рекламу. Но не все зарплаты можно сдвинуть, некоторые другими, значит, благами. Вот, и, значит, вы сами, свободные все личности, ринетесь туда и будете обивать пороги всех этих самых мест, где это самый, на банк или куда-то такое вербует, и будут эти свободные личности считать, что они действуют свободно. На самом деле это я заставил, все равно, только другим способом. Вот Маркс говорил, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Это очень наивная, значит, точка зрения, что можно быть свободным от общества. Но общество может по-разному доводить свои желания и решения до своих членов. Значит, первый способ, прямой, он, значит, дешевле для общества обходится. Но он, повторяю, может вносить при, скажем, там, некоторых условиях определенный психологический дискомфорт. Точно так, если вот косвенно это делать, то тогда, конечно, требуются определенные материальные затраты, которые уменьшат, значит, материальный комфорт других членов общества. То есть, требуя, вот это надо ясно понимать, что требуя психологического комфорта для себя, вы залезаете в карман к другому, и к себе, и к другому тоже. Вот это надо ясно понимать. Значит, точно такая речь относится, скажем, к психологическому комфорту, скажем, руководителей предприятий. Можно им прямо план довести и сказать, делай вот так. А можно создать систему стимулов таких и делать вид, будто он сам принимает решение. Директор.
этой ситуации.
На самом деле, для того, чтобы действительно правильно управлять предприятиями, нужно все равно решать все те же самые на уровне, если вы имеете в виду не цели капиталистические предприятия, а цели социалистические общества. Все равно надо косвенным образом через цены, через систему материальной заинтересованности решить задачи той же самой степени трудности, как и задачи прямого планирования. Но довести их до предприятий иным способом, с помощью, значит, какой-то приманки вокруг. Значит, это будет стоить дороже. Почему? Потому что для общества, потому что непрямое доведение этого самого цели различного рода до исполнителей, в частности, даже директоров предприятий, оно связано с вероятностью того, что они не поймут полностью, ошибки сделают. И за эти ошибки придется платить обществу. То есть прямые методы управления при том случае, если они, значит, да, но зато директору будет казаться, что это он сам определил продукцию, такую выпускать и так далее. Он будет чувствовать, что он молодец, значит, он это самое, независим там от плана или еще от чего-то такое. На самом деле, это ерунда, значит, это все равно он будет зависеть, только другим способом. Ну и так далее. А вот мне очень важно, чтобы вот эту сторону дела товарищи понимали правильно, потому что, значит, на макроэкономическом уровне это играет очень большое значение сейчас для соответствующих механизмов. Значит, но для обеспечения как материального, так и психологического комфорта отсюда следует, что нужны материальные средства. Поэтому, значит, перед экономикой цели социалистического общества должны каким-то образом, с помощью определенной системы механизмов, выражаться в виде заданий уже экономического плана по производству так называемого конечного продукта. Конечный продукт в экономике – это то, что потребляется вне экономики. Не в самой внутри экономики, а вне экономики. Он имеет, значит, различные составные части. Но я просто в виде примера не буду пытаться перечислять все. Значит, вот предметы личного потребления. Личное потребление. То, что поступает непосредственно в потребление граждан. Одежда, там, обувь, предположим, индивидуальные автомобили, там, культурно-бытовые товары и так далее. Затем различного рода системы коллективного пользования. Системы коллективного пользования, которые тоже для удовлетворения личных интересов граждан общества, но которые удовлетворяются системами, не поступающими в личное пользование в личную собственность. Системы коллективного пользования. Это что такое? Ну, значит, в наших условиях это подавляющее большинство жилья. Есть, конечно, индивидуальное собственное жилье, ну, скажем, жилье. Коммунально-бытовое хозяйство. Я просто буду перечислять, кто долго писать это. Коммунально-бытовое, скажем, там, водопровод, канализация, там, так далее, освещение, электроэнергия. Вот. Это система, скажем, общественного транспорта, пассажирского транспорта, общественный транспорт. Это здравоохранение. Это общее образование, не специальное, а профессиональное, которое вообще не в целях, а в средствах находится. Вот тут надо очень четко понимать, рубится все. Вот если поставлено десятилетнее образование в цель, так это мы уже не имеем права считать, выгодно это для общества или невыгодно, с точки зрения чисто коммерческой. Вот это надо ясно понимать. Или, скажем, если социалистическое общество говорит, что культурный, подъем культурного уровня наша цель, так мы продаем после этого, значит, пластинки, скажем, классической музыки явно с убытком для государства, с большим убытком, вот, компенсируя это другим способом. Это, кстати, огромное преимущество социалистического общества, что мы можем вот за счет перераспределения цен, главного перераспределения цен, можем, вот, значит, ну, сделать достижение цели более быстрым и естественным. За счет удешевления цен на те товары, которые считаются необходимыми для удовлетворения, для решения определенных целей. Это очень большое преимущество, надо иметь в виду. Но другим способом, через естественное регулирование цен, вот это все очень сложно делается. Очень сложно. Ну, дольше. Процесс происходит намного дольше, чем процесс прямого, так сказать, удовлетворения этих. Ну, тут, значит, можно очень много других этих самых, там, скажем, кинотеатры, культура сюда входит, значит, спорт, охрана окружающей среды, и так далее. Тут я, в общем, не буду писать все составные части, их очень много. Но теперь дальше. Здесь есть общегосударственные различного рода нужды, общегосударственные, национальные. Это прежде всего оборона, это внеэкономическое потребление, это различного рода помощь иностранным государствам, странам, партиям, единицам отдельным. Именно не торговля. Внешняя торговля – это средство. А помощь – это цель, которая иногда может решить задачи намного дешевле, те, которые можно решать оборотом. Значит, помощь. Там я просто пишу какую-то. Ну и тут обслуживание внешней политики, содержание посольств, там, скажем, и так далее, сюда уходит. Затем, значит, охрана внутреннего порядка, различного рода институты социальные внутри страны, значит, скажем, система выборных органов, профсоюзов и так далее. Значит, вот это все, это, значит, вещи, которые общегосударственные цели преследуют. Да, сюда относится также фундаментальная наука. Прикладная наука имеет, опять средства попадает, а фундаментальная наука в цели. Вот, потому что прямо на протяжении вот, жизни одного поколения, как правило, фундаментальная наука может и не дать отдачи прямой. Поэтому планировать ее как средство достижения цели, это надо тогда планы составлять на столетие. Чего, к сожалению, сейчас мы делать не умеем, поскольку технологический прогресс мы точно предвидеть на столетие не умеем, в лучшем случае на 20 лет более-менее хорошо это делать. Поэтому мы вынуждены это ставить в цель, зная просто то, что развитие фундаментальной науки рано или поздно, в конце концов, даст пользу для общества. Так же точно, как, впрочем, и другие цели. Мы тоже не просто мы среднее образование поставили в цель сейчас, а зная, что это в конечном счете обернется пользой для общества. Но тем не менее, это все-таки не средство. Потому что мы не считаем, сколько именно нам принесет, значит, дополнительной прибыли там или там, дополнительных товаров переход на всеобщее образование. Просто поставили в цель, достигаем от этой цели. Вот так. Теперь, значит, насчет механизмов достижения цели. Постановки и, значит, достижения цели. Но прежде всего постановки цели. Первая задача макроэкономики в этом вопросе состоит в правильном распределении усилий общества между вот этими, я теперь их нарисую просто одно деление. Значит, вот это, так сказать, личное потребление, то ли оно коллективное, будет через систему коллективного пользования, радио, телевидение, которое один человек не может содержать. Вот там стадионы, спорт. И, значит, общегосударственное. Первое – это как провести вот эту грань. Сколько от национального продукта отдать на общегосударственные нужды и сколько отдать на личные. Значит, к сожалению, вот такие вещи нельзя решать ни в каком обществе, так сказать, прямым. Ну, скажем, прямой путь – это путь всенародного референдума, когда каждого спрашивают, сколько нужно на это отдать. Вот если бы, скажем, такой референдум провести, то, значит, скажем, можно было бы наверняка сказать, что на фундаментальную науку проголосовали бы обязательно так, что ассигнование либо совсем уменьшить, либо большинство подавлять. А потом бы от этого само общество страдало. То есть для того, чтобы вот правильно определить вот это соотношение, необходимо, помимо различного рода механизмов социально-экономических, о которых я скажу, необходимо, чтобы окончательные решения, кстати, любые социально-экономические механизмы действуют не автоматически, не должны действовать автоматически, а в конце концов на уровне принятия решений они должны выдавать рекомендации людям, которые окончательно являются ответственными за принятие решений. Так вот, для того, чтобы правильно провести эту грань, прежде всего необходимо четко понять механизмы. Вот здесь должны широко развиваться механизмы всенародного опроса. Всенародного, голосования каждого. А в этом случае наиболее подходит эта система вот выборных организаций такая, значит, там, ну, скажем, советов в наших условиях. Это, значит, местные там советы, значит, там, местные там, республиканский и Верховный Совет соответствующих органов. Причем важно, чтобы эта система была построена таким образом, чтобы на верхнем уровне иерархии для принятия окончательных решений, и вот это решение потом каким образом разделить национальный закон, оно приниматься на верхних уровнях иерархии обязательно. Но оно будет правильно принято при двух условиях. Это, во-первых, если будут действовать соответствующие социально-экономические механизмы и математические методы, которые дадут информацию для правильного принятия решения. А во-вторых, в том случае, если принимать решения, будут люди, которые обладают наибольшим среди данного сообщества людей данной страны чувством ответственности перед всем, так сказать, обществом в целом. То есть система выборная должна именно таким образом строиться, чтобы на верхний уровень иерархии дали люди, у которых это чувство развито больше, чем у других людей. Вот это очень важная особенность. Вот, да. Первое, что нужно сделать, это, конечно, нужно определить объемы потребностей. Объемы потребностей выявляются следующими механизмами. Первый механизм, хорошо известный, это демографический прогноз. То есть нам надо знать, каким населением будет на определенный плановый период, какое будет у нас население, и какой его будет состав, сколько у нас будет городского населения, сколько сельского, сколько, значит, таких профессий, сколько других, сколько такой национальности, сколько другой, потому что, в общем, в личном потреблении национальные интересы играют тоже определенную особенность. Одно дело, значит, в том, которое люди скажут узбек, и другое дело, то, которое люди скажут, положим, жители Вологодской области, это разные, значит, в общем-то, вещи, их надо учитывать тоже. Поэтому это важно, чтобы демографический прогноз был подробный по всеми. Ну, эти методы хорошо разработаны, я о них говорить не буду. Значит, сейчас они у нас хорошо работают, полностью на, значит, математических методах, полностью на электронных вычислительных машинах, пользуются ими все уровни планирования управления, поэтому я о них говорить сейчас не буду, о демографическом прогнозе. Второе. Нам надо знать научно-технические возможности. Дело в том, что в настоящее время, к сожалению, у нас действует система, очень хорошая для своего времени система была, но в настоящее время очень недостаточная. Значит, система, которая определяет потребности, личные потребности граждан, исходя из изучения бюджетов граждан. Но делается по следующим образом. Где-то такое несколько десятков тысяч семей выделено. Вот разных совершенно. Есть среди них и профессора, есть и рабочие, есть колхозники, есть, значит, скульпторы, скажем там, есть эти самые разные национальности, разные климатические зоны, все представлено там равномерно. И, значит, в порядке общественной обязанности, вот, ну, соответственно, выбираются семьи, которые, значит, главы семьи, скажем там, обладают вот достаточным чувством в этом смысле тоже ответственности, для того, чтобы давать правильную информацию. И, значит, они по просьбе Центрального статистического управления дают подробную информацию о том, каким образом они тратят свои деньги. Что бы ни купил, там, стакан воды на улице, там, или, значит, телевизор новый, или еще что-то такое, автомашину, записывается и подается туда. Исходя из этого, делается анализ бюджетов. Что вот такая-то группа населения начинает меньше покупать хлеба, больше мяса, или, скажем, значит, меньше, скажем, радиоприемников, больше телевизоров. И исходя из этого и планируется у нас, и это с 20-х годов заведен этот механизм, значит, и планируется у нас вот личные потребности граждан. Но то, что было хорошо в 20-е и 30-е годы, совершенно недостаточно сейчас. Почему? Потому что в этом механизме скрыто одно внутреннее противоречие. Значит, если какого-то продукта не было в прошлом году, предположим, вообще он не производился, новый продукт, изобрели, скажем, транзисторные радиоприемники или там видеомагнитофоны. Значит, ни в одном бюджете семьи, естественно, они не появляются, потому что их продажи не было. Ну, а тогда они и не планируются, значит. То есть для ввода в действие новых продуктов нужен совершенно другой механизм. Нужен механизм, который будет, значит, предсказывать будущий спрос, а не сегодняшний. А для того, чтобы будущий спрос предсказывать, прежде всего, нужно знать научно-технические возможности. Потому что и в противном случае может оказаться, что движение нового товара, особенно такого, который является созданием новых систем коллективного пользования, особенно, которые требуются большие капиталовложения, вот, могут и не быть сделаны, и даже потому, что деньги никто не дал на проектирование. Но при этом создается неприятная особенность, к сожалению, что кто-то сделает такую систему, а потом вы должны будете ее повторять. Только так. Это вот первый очень важный пункт, который коренным образом необходимо усовершенствовать. Значит, в той системе моделей, которую я разрабатывал, начиная с 63-го года, это были предложения еще в 60-е годы, сформулированные мной, значит, эта проблема должна решаться следующим образом. Во-первых, есть постоянный научно-технический прогноз. Который состоит из следующих основных частей. Первое – это банк идей. Банк идей. Ну, это, по существу, кое-что в этом деле есть у нас. Это комитет по делам изобретения открытий, так? Но тут регистрируется далеко не все. Только если я предложу новую форму обслуживания отделения, то ее не зарегистрирует комитет, потому что он регистрирует железки только. Так мы говорим. А, значит, банк идей должен быть открыт для идей всех видов, которые направлены на удовлетворение общественных и личных потребностей, значит, не обязательно касается ли наук технических или наук социальных. Образование новых форм, скажем, новые формы организации выборной кампании, все должно здесь регистрироваться. Банк идей должен быть открыт для всех. Но, значит, из этого банка идей он дает идеи родственники. А идеи родственники в современном мире, как правило, не годятся. То есть можно хорошую идею реализовать, и все равно никакого толку не получить от нее. Потому что все остальное не подготовлено для этой идеи. Вот. Она даже может дать отрицательный результат неблагоприятного окружения. Поэтому требуется обязательно системный механизм системного обобщения этих идей. Значит, системное обобщение в чем состоит? Ну, скажем, можно придумать, скажем, хорошие квартиры, предположим, там планировку, ну, какие-то будут, значит, идеи по организации новых там форм удобств коммунальных, предположим, квартир. Но в целом эти вещи могут быть не развиты, потому что, значит, не будет своевременно там, скажем, требуется увеличение газа или электричества, не хватит электричества для этой цели, или, может быть, не будет соответствующих материалов полимерных, или, скажем, может оказаться так, что квартира-то будет, а мебель отстанет от этого, и так далее. Значит, и будет пустая квартира без мебели. То есть требуется системная проработка, которая должна в конечном счете перерастать в национальные программы. Вот практика показывает, что системная проработка и системное обобщение требуют совершенно другого уровня управления. И совершенно этот банк идей открыт для всех, значит, для и нормальных людей, для шизофреников, и для всех кого угодно. Да? Это важно, потому что может быть так, как здесь идея для слуги кого угодно полезна. Он регистрирует все. Ну, другое дело, что он регистрирует, но некоторые вещи говорит, что, по-видимому, мы вам вознаграждение дать не можем нам соответствующего, поскольку вряд ли эта идея нашим экспертам считает, что она не будет полезна. То есть в зависимости от того, насколько вот эта система системных обобщений использует те или иные идеи, в зависимости от этого вознаграждение авторам идей. Теперь уже системные обобщения должны быть построены совершенно строго централизованно. То есть должен по каждой цели, значит, уже детализированной вот здесь цели в системах личного и общественного общественного потребления, должны быть выделены, ну, скажем, условно назовем генеральными конструкторами или руководителями национальных программ. Один человек, руководитель национальной программы, наделенный соответствующими правами. У него должен быть головной институт и система институтов по стране, которые, значит, проектные организации, которые позволяют ему разрабатывать полностью эту программу, систему. Надо сказать, что у нас такая система существует. Первая целевая программа в мире была сделана как раз у нас в стране, это план Гойл-Рок. И вот когда говорят, что программные методы пришли, скажем, от Соединенных Штатов, Макнамара и так далее, то это вызывает некоторое удивление, мягко говоря. Потому что действительно план Гойл-Ро был первым в мире действительно национальной программой. И после этого у нас были еще программы. Надо сказать, что наша космическая промышленность, предположим, и, значит, вот, скажем, атомная промышленность развивалась тоже таким образом. Вот, и поэтому у нас опыт программ о целевом управлении в стране есть. Но беда заключается в чем? Что, во-первых, значит, далеко не полностью в то время были оформлены опять математические методы, связанные с управлением программы. Это первое. А второе, что этот программно-целевой метод не распространен на все задачи, которые должны решаться таким способом. Ну, скажем, где у нас главный конструктор, предположим, страны, по, ну, такому, по удовлетворению, скажем, транспортных интересов, интересов граждан перемещений, будем так говорить. Его нет. У нас есть главный конструктор Горьковского автозавода, скажем, который новые машины проектирует. Есть главный конструктор ВАЗа. Ну, ВАЗ немножко чуть-чуть думает уже и о ремонтных базах, и о всем. Но конструктор должен думать не только о машинах. Он должен думать о том, а какие будут дороги, и предъявлять требования, скажем, дорожной программе определенные. Потому что иметь машины индивидуальные, иметь дорог, это, в общем-то, не очень хорошо. Значит, все эти заправочные ремонтные станции, систему, значит, гаражей, как гаражи будут у нас делать, кто их будет делать, так далее. То есть, вот это и есть системная проработка. Он лезет в банк идей, смотрит все возможные идеи, в том числе там могут быть идеи, повторяю, идеи просто от потребителей, не от конструкторов. Вот плохо, хорошо было, чтобы было вот так. Вот, и, значит, эти все идеи вообще составляется национальная программа. Но причем, значит, оказывается, что для того, чтобы составлять национальную программу, нужно вот эти идеи, которые есть, привязать к каким-то срокам. Потому что некоторые идеи такие, что их вообще в 20-м столетии реализовать нельзя. Поэтому здесь вот следующий механизм, это собственно прогноз. По той методике, которая вот нами разработана и успешно, я ее предложил в свое время, но у нас в институте она получила развитие, сейчас она, значит, сделалась, признана единой методикой для стран целом. Вот. Речь идет о том, чтобы когда уже увязаны какие-то цели, вот скажем, цель конечная поставлена, скажем, допустим, ну, есть главный конструктор или руководитель программы по комплексу, скажем, жилища, мебель. Такой комплекс обязательно, потому что можно строить жилище со встроенной мебелью, не обязательно, значит, такой, которая потом утаскиваться будет, и обязательно эти вещи должны быть неразрывно связаны в одном, значит, системном обобщении. Вот, значит, жилище, комплекс, жилище, мебель. Значит, разрабатываются соответствующие проекты, применительные, это не значит, что все стандартные дома должны быть, для этого и существует система института, все прочее, применительно к климатическим зонам, значит, опять национальным особенностям, там, город, или деревня, крупный город, или большой, или маленький, и так далее. Все это, значит, соответствующее количество типов разрабатывается этим. Но, значит, нужно обязательно, что этот конструктор должен разрабатывать не на основе сегодняшнего уровня знаний, раз эта программа долгосрочная, а на основе того уровня знаний, который предполагается в ближайшем будущем. Ну, скажем, уровня знаний и уровня технологий, скорее так, а не знаний. Знания, может, сегодняшние, но, значит, уровень технологий завтрашнего дня. То есть, чтобы он закладывал, скажем, проекты, предположим, пластмассы новые, которые дают определенные удобства, хотя они сегодня еще и не производятся. И еще не знают, то есть, ну, нет еще технологий, мы не знаем еще полностью, как их производят. Поэтому для этой цели вот банк идей зависает не только по своему собственному вопросу, но и по всем смертным вопросам. И формулирует требование, что я мог бы построить вот это самое жилище в том случае, если бы у меня вот такие-то, отвечающие самым высоким требованиям, если бы были решены какие-то вопросы, скажем, пластмассы с какими-то свойствами, там, или, скажем, допустим, значит, нагреватели полупроводниковые, или там какие-то обратимые термоэлементы, так, чтобы, значит, прямо отопление было сделано так, что оно одновременно отопление, нагревание, скажем, комнаты. Ну, это легко сделать, в общем, но при этом получается сейчас это легко, но поскольку термоэлементы не имеют соответствующего коэффициента полезного действия в настоящее время, это страшно не выгодно. Значит, а вдруг тут банк идей есть, такая идея, как повысить это дело. Значит, он должен использовать это и обязательно ставить соответствующую программу. Но ему надо знать, когда это будет примерно сделано. Для того, чтобы в программе не начинать фантазировать и делать это сегодня, тогда как это можно ожидать. И вместе с тем не ждать, когда естественный процесс событий, это событие придет к берегу. Потому что тогда мы наверняка встанем на научно-техническом прогрессе. То есть надо его понукать, это событие, обязательно, со стороны того, кто является заказчиком. И ответственным перед страной, народом за это дело. А для того, чтобы понукать, надо знать, от чего мы зависим. Вот этот прогноз, так сказать, позволяет нам построить вот вероятностный граф такой, в зависимости от различного рода научно-технических событий, привязать его к времени, вот, и, значит, вы, анализируя его, значит, выявлять пути, кратчайшие и наилучшие достижения этих целей, ну и, в конце концов, отбрасывая альтернативные, организовывать научную работу по отсечке альтернативных вариантов, и в результате получать национальную программу, которая, особенно на нижних уровнях своих, все время более точно определена, а там, значит, еще имеются варианты какие-то, не очень точные сроки и так далее. Но эта работа делается непрерывно. Вот то, что может предложить, значит, но нужно теперь справиться с будущими потребителями. А нужно ли им эти все пластмассы, или, значит, еще там, значит, это термоэлектрическое отопление и так далее, и так далее. Поэтому обязательно следующим элементом вот этой системы, которая, к сожалению, тоже отсутствует, и является вот эта самая система социальных опросов по будущему спросу. Вообще социальные опросы, система социальных опросов, а в данном случае ориентирована на изучение будущего спроса. Вот этот, поскольку вся система потребительских товаров разбита вот по уровням этих самых руководителей национальных программ, вот, то, значит, есть ответственный человек и ответственная система, институт, которые обязаны довести до населения, доводить ежедневно, ежечасно до населения будущие потребительские возможности общества. То есть и выяснять, нужно ли это обществу. И если нужно, то сколько они согласны за это дело заплатить. Потому что, конечно, если вы мне скажете, что, вот скажем, я проведу среди вас опрос, хотите ли вы, чтобы в вашей квартире было, скажем, допустим, там во всю стену панорамное, цветное там телевидение. Все, конечно, скажете, хочу. Но когда я выпущу, и оно будет стоить столько, что у вас после этого не хватит денег, не только, значит, на покупку там автомобиля или еще что-нибудь такое, но даже вы вынуждены бюджет питания, вырезать в результате этого, вы скажете, нет, это пока мне не нужно. Поэтому, значит, все дело не так просто, как кажется. Значит, нужно поэтому, вот в этой системе прогнозирования мы проводим сейчас тоже ориентировочную систему оценки будущих цен соответствующих изделий. Причем может оказаться так, что вот у нас несколько событий появляются на графике. Скажем, объемное телевидение в принципе будет доступно уже, скажем, в 85-м году, а, значит, такое домашнее, но дешевое достаточно, может быть, тоже в 95-м году. Значит, поэтому тут разные вариантные решения существуют. И вот система опросов постоянно действующих, она должна, вот эти институты должны выпускать проспекты рекламные. Ну, такие, если рекламные проспекты нынешних товаров, которые существуют уже и обращаются сейчас, вот они, скажем, печатаются на бумаге одного цвета там, или одним цветом, с одним шрифтом, красным, скажем, то есть, допустим, синим печатать, чтобы сразу не было никаких сомнений, потому что это вещь, которая еще существует только в головах у конструкторов, но еще в продаже не поступает. Надо научиться торговать и предлагать будущие товары, а не сегодняшние. Это очень важный вопрос по поводу научно-технического прогресса. Значит, вот опять распространяются эти листки. Куда они распространяются? Либо в эту систему ССУ, а еще лучше, чтобы она была увеличена, потому что 80 тысяч семей, скажем, которые в настоящее время имеются, это статистически недостаточная выборка, потому что мы все равно должны еще детализировать, выбирать, скажем, 10 семей, там, рабочих или еще данные национальности. Это уже недостаточно, как правило, бывает, для правильного статистического обобщения. Поэтому желательно, чтобы в этом голосовании участвовали все. А для этого система торговли должна быть перестроена. Для этого торговые центры должны обладать возможностью иметь, помимо собственно центров, которые, собственно, выставками в основном должны служить, вот, должны существовать система заказов такая, что, которая поблизости от моего дома находится. Я туда пришел, сел, у меня проспекты есть, и мне это прямо домой присылают эти проспекты. Вот эти перелистывают разные проспекты, заказывают эти нынешние товары, а тут рядом лежат синие проспекты. И есть уже постоянно действующая система опросов с терминалом, там, со всем вычислительным машинам, и мне предлагают, вот как бы вы, представьте себе, что значит вы в таком-то году живете, в 80-м году, значит там или в 90-м году, у вас зарплата, да, все эти вещи взаимосвязаны. Значит, все время идет прогнозирование уровня зарплаты. Но это из другой системы уже. Я не могу тут, к сожалению, объяснять все системы очень трудно, потому что у них нет ни начала, ни конца. Это, значит, вот как алгоритмический язык есть, так он объясняет. Значит, тут все взаимозавязано. Поэтому нелинейное построение, а значит, вот такое граф общего вида получается, где все связаны со всеми. Почти что. Поэтому, значит, это немножко трудно объяснить. Сейчас. Но в всяком случае из другой системы поступают все время сведения об ориентировочных уровнях зарплат разных категорий людей. Значит, вы спрашиваете, там кто-то должен спросить, вы, в общем, кем вы собираетесь, в принципе, быть в 85-м году или в 90-м, на кого учитесь, да, вот такой, так. Вот представьте себе, что у вас будет вот такой оклад. Ну, там, конечно, есть маржинальные оценки, то есть, значит, эти все неточные третьи, крайние границы, поэтому может быть пессимистическая оценка, оптимистическая оценка этого уровня. Вот как бы вы при таком уровне цен распределили свой бюджет? Поговорили с ним, купил бы или не купил. После этого определяется будущий спрос и начинает запускаться это дело производства по всему циклу становления изделий. Проектирование, значит, там первоначальное, научное изыскание, проектирование, значит, там опытное производство и, значит, серийное массовое производство. Все это должно быть. Так, мы 45 минут, как мы будем делать? Перерыв сделать?
Как вам удобно, можно учить это 12.
Если ну, товарищи не устали, мне лично, поскольку это самое, у меня время очень ограничено, мне удобно делать это. Выдержите, да?
Да.
Хорошо. Это, значит, система изучения будущего спроса. Но предварительно, значит, нужно определить теперь вот эту линию. Для того, чтобы можно было сказать, сколько общества для личного спроса и установить цены и все прочее, значит, надо, мы должны уже иметь соответствующие прогнозы по средствам достижения цели. Значит, соответствующие модели предплановых ориентировок для уровня экономического развития, которые определяют и цены, и все остальное, значит, для этой цели. Значит, это пока я оставляю в стороне. Значит, эти обратные связи отсюда пока выдать я не могу, потому что я эту часть не объяснял правую часть. Вот. Но, значит, более-менее давно понятно, как должна такая система, все-таки, мне кажется, действовать. Но надо все-таки провести эту границу. Для того, чтобы правильно провести эту границу, нужен еще один вид прогнозов, постоянно действующих. Это, значит, прогноз. Это уже можно отчеркнуть. Это прогноз военно-политических ситуаций. В мире. Военно-политических ситуаций. Значит, методика такого рода прогноза тоже разработана, в принципе. И в мире она существует. Значит, вот для политических, скажем, или политиков, так, политико-экономических даже ситуаций, вот так. Скажем, политико-экономические ситуации, вот в прогнозе Римского клуба недавно была группа американских ученых, разрабатывала такие. У нас тоже есть свои системы для этого прогнозирования. Значит, в чем состоит смысл? Мы должны, предположим, в зависимости от тех или иных мер, которые мы принимаем в настоящее время, выдавать, предположим, ну, вероятности, вот это единичная вероятность возникновения ситуаций различного рода, напряженных международных ситуаций, может быть, даже военных ситуаций. Вот как-то эта кривая идет. Причем эта кривая трудность опять состоит в том, что ее абстрактно дать нельзя. Потому что если, предположим, мы перестанем давать на отрыве от других систем, перестанем, скажем, укреплять нашу оборону, я могу вас уверить, что немедленно эта вероятность подскочит к единице сразу. Военная опасность. Сразу подскочит. Поэтому эта кривая не абстрактно определяется, а в зависимости от наших мероприятий. Поэтому мы наметили, скажем, какую-то политику в этом отношении. У нас должна быть система прогнозов, которые определяют вероятные действия других стран и на какой-то разумный период времени действия программ определяют эти вероятности. Если мы видим, что эти вероятности достаточно большие, скажем, они, это уже неформальный анализ проводится, в таком случае принимаются некоторые меры по увеличению вот этой общей государственной части бюджета или по перераспределению. Потому что может оказаться, что мы, скажем, можем решить те же самые задачи за счет, предположим, мирного наступления, помощи соответствующих стран там, и так далее. Что может гораздо дешевле, чем, значит, увеличение средств значит, военных техносредств. Значит, разрабатываются всевозможные варианты политики и соответствующая прогнозная система все время на эти варианты политики отвечает, значит, вот какой-то тревогой. И если мы свели более-менее, так сказать, вот эти вероятности угроз внешних в достаточно разумной величине, то мы вот на этом и останавливаемся. Ну, конечно, это все действует непрерывно, потому что полностью предвидеть все на данный момент, на 10-20 лет вперед особенно, это невозможно. Поэтому важно, чтобы все системы прогнозирования, в том числе и научно-технического прогнозирования, действовали непрерывно, потому что появляются все новые и новые научно-технические возможности. Вот, неожиданно, да, и надо постоянно их обрабатывать в этой системе, включать в системную проработку. Так точно и здесь. Вот. Это вот и дает механизм, который позволяет определять правильно усилия здесь. То есть, значит, мы априори берем какую-то вероятность, вот, достаточную, и пытаемся, значит, к ней свести выбросы вот эти все, за счет мероприятий. А эти мероприятия, в свою очередь, требуют определенного материального обеспечения. Ну, теперь, перераспределение уже усилий внутри групп вот этих, то есть, значит, сколько надо давать на оборону, сколько на, вот, на политику, на международную, на помощь. Это значит определяется в рамках вот этого системы прогнозирования, в которой планируется перспективное управление этим процессом. Международной политикой и строительством вооруженных сил. Ну, об этом я подробно говорить не могу. Эти модели, в общем-то, особенно военные модели, они, в общем, во многих странах очень и у нас, в том числе, развиты достаточно хорошо, и одно подходим. В общем, для проведения. Теперь переходим. Это вот кратко, так сказать, по системе постановки цели. Совсем кратко, что здесь должно быть. Да, при этом я прошу прощения, что, значит, как взвешивается психологический комфорт и материальный, вот этот вопрос. Все дело в том, что, значит, системный вот этот самый кто-то отвечает, скажем, за систему торговли, систему распределения. Он должен быть достаточно грамотным и заглядывать не только в тот банк данных, который говорит, красивые должны быть магазины, удобные и просторные, но и тот социальный разного рода механизм. Вот как сделать, чтобы продавцы реагировали, были проводить. Кстати, придуманы такие средства, и у нас идеи эти зарегистрированы, я их придумал, как сделать, причем если были введены, были очень быстро реагировать. Но это стоит денег, материальных, и довольно много. Значит, ну я вам просто скажу, значит, основную идею, чтобы вы как улыбки вижу здесь. Значит, дело заключается вот в чем, что система материального поощрения, так сказать, или наказания за психологический дискомфорт покупателей, она требует постоянной обратной связи с покупателем. И потому что вы испытываете дискомфорт, значит, если вы не даетесь никаких сигналов в эту систему, значит, и никакой системы и механизма построить нельзя. Ну, там можно воспитательную работу проводить и так далее, но необходимый обязательный механизм с обратной связью. Теперь спрашивается, когда вы даете сигнал? Вот практика показывает, что, к сожалению, психология покупателя, особенно у нас, устроена таким образом, что эти сигналы, как правило, недостоверны. Вот, скажем, жалобная книга. Ну, во-первых, жалобную книгу легко организовать, покупать как продавцу поток хвалебных, значит, всяких записей, да, от своих друзей и знакомых. Это во-первых. Во-вторых, значит, вот представьте себя на месте покупателя. Ну, скажем, вас оскорбили, обидели. Потребуете вы жалобную книгу? Далеко не все потребуют. А если потребуете, то, значит, вот мы все другие, вот все мы стоим на таком магазине, значит, пока вы не требовали, мы все были на вашей стороне. Потому что видели, что вас в основном люди справедливы. Но если вы начинаете требовать жалобные дни, вы нас задерживаете за это, то мы все будем против вас. И зная это, вы не потребуете жалобные дни. Поэтому нужно, ну, практика очень показывает. Мы делали специальное изучение, жалобные книги пишут менее 1% населения, причем из них 3/4 профессиональные жалобщики, которые жалуются на кого угодно с равной вероятностью. Неважно. Поэтому эта информация практически нулевая. Ею пользоваться почти нельзя. Значит, нужна поэтому такая система, в которой голосует обязательно каждый. но голосует именно покупатель, а не просто призванный человек, который можно, значит, знакомым доказать. Для этого надо сделать одну простую вещь. Нужно сделать кассовый аппарат с 5 кнопками, так, чтобы был блокирован выдача чека, был блокирован, если покупатель не нажмет одну из кнопок, единица, двойка, тройка, пятерка. Как он оценивает качество системы обслуживания? После этого тут уже два пятерка, во-первых, вы никого не задерживаете, нажимая кнопку. Наоборот, если вы не нажимаете, то вы задерживаете. Вот. А во-вторых, это самое, все знают, что без этого не получится просто ничего. И вот тут вам не надо ничего. Вы, естественно, если вам плохо отнеслись, вы нажали единицу, но нажать вы можете только тогда, когда купите. Вы 10 раз не нажмете здесь. Значит, нажали эту самую кнопку. Вот единица там зарегистрирована. Специально, значит, заблокирована в таком блоке, значит, памяти. И после этого я уверяю, что все, кто за вами стоял, были на вашей стороне, тоже нажмут единицу или там двое. Потому что они психологически на вашей стороне. Вот, теперь, а вот средняя оценка покупателей высвечивается все время в магазине, для того, чтобы можно было махинации крупного технического плана посмотреть, что кто-то там залез в этот самый ящик и начинает его настраивать. Вот, значит, мы входим в этот магазин, все время ждем единицу, а горит все время пятерка. Ну, скажем, тогда можно уже принять другие меры, значит. Вот, собственно, в чем смысл состоит. Но опять-таки, вот этот психологический комфорт стоит материально, потому что надо переоборудовать эти самые кассовые аппараты, как и другие. А для этого надо затратить средства, а средства оторвать от чего-то другого. Поэтому, значит, надо ясно, чтобы вот конструктор этот понимал, что чего стоит психологический комфорт. И он должен уметь это подсчитывать. То есть он должен вот в систему социологических опросов должен передавать. Товарищи, имейте в виду, что, значит, вот мы можем предложить вам систему, в которой будет вот это, скажем, работать такая штука, в которой продавцы будут вежливые, и, значит, очередей не будет, предположим, все. Но при этом, значит, вот мы могли удовлетворить, значит, каждого, скажем, квартирой 10 квадратных метров на человека отдельной в 85-м году. Теперь, если мы это будем делать, будем в 87-м только это дело делать. Согласны вы на это или не согласны? Если все население проголосует, что согласно, значит, тогда это выраженная воля населения, и мы тогда прямо говорим, товарищи, значит, подчиняйтесь большинству. Вот в чем смысл при взвешивании. Никакого другого механизма взвешивания психологического материального комфорта придумать нельзя. Важно только, чтобы эти обратные связи по подсчету, значит, вот этих самых материальной стоимости психологического комфорта делались квалифицированным системным институтом. Вот это важно. Чтобы не были они не завышенными, не заниженными. Теперь по средствам. Значит, в средствах уже, скажем, нам не нужна сама по себе сталь, скажем там, или тракторы. Они не являются целью социалистического общества. Они являются средством достижения цели. Но, тем не менее, значит, авторы вот этих основных, я их называю основные обеспечивающие программы. Основные программы направлены прямо на внеэкономические интересы. Значит, личного потребления, оборонные. Это так длительность условно показана программа. Но при системной проработке этих программ обязательно вылезают в концы в сторону. То есть я могу сделать жилые дома такой конструкции, которые не снились еще никому. Идея есть для этой цели. Но мне нужны пластмассы там или еще что-то такое. То есть начинают выходить идеи, опять научно-технические, уже в область обеспечения основных программ. И тогда строятся соответствующие обеспечивающие программы, которые завязаны, эти по строительству обеспечивающих программ, завязаны через систему обычных макроэкономических моделей, ну не совсем обычных, она у нас ступенчатая, это значит предплановые ориентировки, которые значит, дают очень грубую, с грубыми нормативами картину балансов, значит, материальным балансом вот в развитии экономики на этот год, на следующий, на пятилетку, на перспективный период и так далее. И, значит, специальные диалоговые механизмы, которые позволяют производить оптимизацию вот этих планов не таким способом пассивным, каким делают обычные макроэкономические модели. В чем пассивность макроэкономических моделей? Они говорят вот что. Товарищи, мы можем вам выбрать наилучший технологический вариант развития метода линейного программирования, если вы нам набросаете все технологические возможности. дали нам все возможные технологии, я вам скажу, какую из них выбрать, какую техническую политику проводить. Вот как-то ставится сегодняшняя теория макроэкономических моделей. На практике эта точка зрения не работает. И не работает она по простой причине. Потому что технологических возможностей бесчисленное множество. Работа по оформлению технологических возможностей в макроэкономическую задачу чрезвычайно трудоемка. Нам нужно по каждой технологической возможности просчитать все нормативные коэффициенты. Вот это все авторы макроэкономических моделей далеко не осознают того факта, что вот этот подсчет, поскольку он полностью не автоматизирован, и не может быть автоматизирован, он из системы вот этого научно-технического прогнозирования, в результате взаимодействия с огромным количеством смертников, исполнителей и так далее, получается. Так вот, этот процесс намного более трудоемкий, чем решение, скажем, там, допустим, задачи нелинейного программирования размерности 100 тысяч. Если говорить по всем моделям. Вот это и надо, чтобы ясно все экономисты понимали. И наши математики. Намного более трудоемкие. И, значит, а что требует математики и экономисты? Вы дайте нам все технологические возможности, мы выберем. Но потом, что получается? Все эти самые модели макроэкономические, они выбрасывают из этих технологических возможностей все как ненужные, говорят, вот 1% или там 1000% мы используем. А все остальное, что называется, на тупо хвост. Но это же видят люди, которые делают эти программы. Я говорю, да зачем же нас заставляли эту делать ненужную работу? Значит, мучиться или составлять эти коэффициенты, когда заведомо известно, мы вам могли заранее сказать, что это технологическая возможность не нужна. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы механизм планирования и оптимизации инициировал научно-техническую мысль, чтобы была обратная связь между системными вот этими руководителями программ и системой планирования, чтобы они знали, куда надо направлять научно-технические усилия каждый раз. Вот такие модели построены в настоящее время. Я считаю, что это принципиально важный шаг в развитии системы планирования, потому что они впервые дают возможность настоящей обратной связи плановиков с теми, кто является творцами научно-технического прогресса. А именно вот с этими самыми системными институтами, проектами, головными там, не головными, значит, с банком этих идей, со всем прочим. Сразу инициируются идеи. То есть, это что означает? Что если мы видим, скажем, что, допустим, обычная эволюционная система развития экономики нам даст выдаст и пластмассы все требуемые, и все остальное, что требует обеспечивающих программ, ну, нечего беспокоиться, все в порядке. Тогда все хорошо. Вот. Но, как правило, этого не бывает, потому что новая техника и новые материалы, как правило, требуют коренной перестройки экономики. Причем перестройки не эволюционные, а программные, за короткий срок создания новых отраслей. Вот. А новые отрасли требуют нового материально-технического снабжения, значит, по всей цепочке нужно провести очень сложные перестройки. Для того, чтобы это сделать быстро, необходимо, чтобы были глубокие проектные проработки, которые не может сделать Восплан, в принципе, или любая макроэкономическая модель, а может делать только вот эти вот системные институты, которые были здесь нарисованы. Но для того, чтобы этим системным институтам, значит, сказать, что нам руководителям программ, для этого надо прежде всего увидеть, во что мы упираемся. Вот мы начинаем вставлять эти программы все вот на соответствующий срок, потом видим, что у нас на 5-м году будет не хватать, скажем, мощности по производству электроэнергии. Или, скажем, там, допустим, при эволюционном обычном развитии. Или, значит, мощности по производству там какого-то вида пластмасс вообще не будет. Значит, тогда все эти программы все на песке построены, немедленно. Значит, средств для достижения среды не хватает. Вот когда мы это увидели из системы вот этого, мы сразу говорим, сюда обращаемся в соответствующую инстанцию. То есть у нас, я забыл сказать, что аналогичные руководители программ и аналогичная система должна существовать, а если она не существует, то быстро создаваться под обеспечивающие программы. Скажем, программа развития пластмассовой промышленности, программа развития металлургии в стране или чего-то такие. Значит, мы говорим пластмассовой, значит, у нас есть адрес, куда обращаться. Мы обращаемся туда. Я говорю, товарищи, имейте в виду, нужна программа развития такая, которая по отношению к этой программе, значит, должна вывести вот эту самую промышленность на какой-то уровень тогда. Но эта программа отвлечет часть ресурсов от этих программ. Раз у нас течет эти ресурсы, значит, мы снова передаем систему Госплановскую и смотрим на балансовых моделях, смотрим, насколько это отодвинет остальные программы. И пытаем, как они вообще были нереализуемы. Но, значит, мы поэтому не следует думать, что мы на самом деле их отодвигаем. Они вообще были нереализуемы без этих решающих программ. И пытаемся найти такой путь развития, при котором все будет обеспечено, во-первых, никаких дисбалансов не будет возникать. Да, некоторые вещи не надо пускать на программу. Ну, например, допустим, развитие хлебопекарной промышленности, наверное, не имеет смысла пускать на программу, потому что там высокий уровень автоматизации, это никогда не являлось узким местом. Значит, резкого повышения уровня потребления хлеба не ожидается, а наоборот ожидается, значит, потребление хлеба уменьшения. Не зерна, а зерна. Ожидается увеличение, потому что в зерне нуждается животноводство. А вот хлеба, ты что? Хлеба ожидается только уменьшение, по мере увеличения, значит, там других пищевых продуктов. Значит, там не нужна программа никакая, там революционными мерами, значит, будет жить. Но вот эти все остальные потребности, которые не сидят на программах, они должны в балансе в этом тоже участвовать, потому что надо на хлебопекарной промышленности какие-то рабочие нужны, но настроить новые заводы вместо уже изношенных там, или ремонтировать там, или профилактику делать и так далее. Значит, чего-то они требуют. Вот это все балансовое уравнение здесь делается. И мы пытаемся таким образом построить систему обеспечивающих программ всех, вот, чтобы достичь какого-то уровня целей, да, я забыл сказать вот об этом, что мы цели должны вот что сделать, иметь общую сбалансированную цель, определенную. Значит, ставится цель, скажем, в области перспективной программы, в области жилищно там мебельной проблемы, в области комплекса одежды, скажем, в области комплекса питания и так далее. Значит, ставятся какие-то цели. И, значит, программа мероприятия. Но потом на временной шкале может оказаться, что эта цель требует в два раза больше времени для реализации, чем это. Даже при максимальных усилиях. Тогда, значит, мы выбираем, поскольку при строительстве каждой программы ориентировочное время уже есть, мы выбираем какое-то усечение. Вот об этом я забыл сказать. Это усечение программ на каком-то уровне. Ну, ориентировочно 15-20 лет. Почему 15-20 лет? Потому что это достаточно для реализации самых больших программ, которые были разработаны в настоящее время где-либо в мире, с одной стороны. А с другой стороны, это такой срок, на который еще можно более-менее определенно прогнозировать научно-технический уровень. А дальше уже резко падает точность прогноза. Но это ориентироваться, конечно, может и 30 быть, может и 12 мы иногда лет. Во всяком случае, это период перспективного планирования. Тогда, значит, вот первичные наметки программы, вот эта программа вылезла на этот период, эта программа, скажем, вот так, а это вот так кончается. Тогда, значит, мы говорим, что нам надо сформулировать общую цель на вот примерно на период 20 лет. Значит, мы не можем еще полностью решить, скажем, жилищные проблемы или там еще какую-то проблему вот за этот период. Но какая-то программа на блоке развивается, закончена, не так, что сначала все фундаменты всех домов строятся, жилых, и потом, значит, во всех строятся этажи, а потом крыша, а потом отделка. Так программа не строится. Программа, в отличие от сетевых графиков, значит, именно строится таким образом, что есть законченные блоки. Этими блоками можно двигать. Причем эти блоки закончены еще в том отношении, в системном отношении, что они исключают возможности, что если мы передвинули блок жилищного строительства, значит, обязательно передвинутся и блоки, связанные с обеспечением, там, транспортом, торговлей соответствующего, ну, микрорайона или еще что-то такое. Вот это тоже такая логические взаимоувязки должны быть во всей системе программ сделаны в результате взаимодействия этих самых системных институтов. Вот, теперь, дальше, значит, получается такая штука, что я должен сформулировать какую-то комплексную цель. То есть, что же мы по жилью будем иметь на вот, 20-летний период, предположим. При этом может оказаться, что если больше ресурсов, первоначально авторам программ даются какие-то ориентировочные ресурсы, что они будут иметь столько-то людей, столько-то материалов и так далее. Исходя из этого, они рассчитывают первоначальные сроки. Потом начинают говорить, мы могли быстрее сделать, но нам надо больше ресурсов. Делается попытка, если есть много программ, которые кончаются до этого срока, значит, тогда делается переброска ресурсов с этих программ на эту и пытаются, значит, сделать так, чтобы она к этому сроку тоже закончилась, а эти чуть позже, допустим. Вот, если это не удается, делается повторный пулинг опросов. То есть, значит, что человек предпочитает больше иметь, скажем, вот, ну там личные автомобили, это значит, скажем, там, значит, 20 квадратных метров на человека жилья или еще что-то такое. И, исходя из этого, сбалансируется программа. То есть придаются им определенные приоритеты, и говорят, эту мы в соответствии с желаниями населения чуть отодвигаем, а эту чуть приближаем. Вот когда будет это сделано, тогда, значит, у нас есть комплексная цель определенная, которую мы должны достигнуть. Значит, ориентировочно мы сказали, что примерно там за 20 лет. Но когда мы начинаем включать балансовые модели и все обеспечивающие программы, происходит новое перераспределение. И система предплановых ориентировок оказывается, что не 20 лет, а 27, например, или 30. После этого начинается период оптимизации. У нас дальше все эти модели должны работать вместе. Этот период оптимизации заключается в том, что выявляются узкие места, из-за чего здесь вот задержали тему, чего нам не хватало, предположим. Да, это был сказать, нет, прошу прощения, оптимизацию я предлагаю делать не так. А предлагаю так, насильственно сделать 20 лет. И насильственно это все придвинуть сюда. После этого план делается несбалансированным, естественно, ресурсов не хватает. Вот такой метод оптимизации, а не такой, какой в классических макроэкономических моделях. Значит, почему? Потому что именно он обеспечивает обратную связь с научно-техническим прогрессом, а никакой другой не обеспечивает. Значит, я насильственно вдвинул заданный срок, может быть, я потом и не справлюсь с этим сроком, я выезжу этот период оптимизации. Но зато у меня вылезли дефициты всюду. Вот тут того не хватает, тут того, ясно, экономически нереально, это пока что. Вот я тогда начинаю думать, можно ли пришпорить научно-технический прогресс так, чтобы эти дефициты погасить. Прежде всего, я эти дефициты классифицирую. Где самый большой дефицит? Больше всего не хватает, допустим, там, нам мощности по производству электроэнергии. Начинаю думать, к автору программы электроэнергетика. Обращаюсь сразу. Вы как думаете тут делать? Ага, значит, и даю ему другие ресурсы. Он думал, скажем, автор, что не надо пришпоривать эти самые атомные электростанции, потому что у нас не будет там соответствующего количества там, лития или урана, или там еще каких-нибудь материалов для атомных электростанций. Поэтому искусственно взял процент, скажем, 20% атомных электростанций. Мы ему говорим, в результате баланса оказывается, что эти материалы в дефиците не будут. А вот газ, на который вы рассчитываете, предположим, там еще будет дефицит. Попробуйте перестроить программу таким образом, чтобы увеличить долю атомных электростанций. Либо он сам предлагает, когда смотрит. Вот. Или, значит, придумать какой-то вообще новый технологический процесс, который, значит, будет, если есть в банке идеи, которые электроэнергию совсем другим способом, скажем, дает, или экономит электроэнергию, или там что-то такое на данных. А всем другим программам даем команду, при своих программах думайте о мерах экономии электроэнергии. И вот тут начинают уже даже те программы обеспечивающие, которые говорят, а, мы думали, что мы уже сделаем так, что у нас будет всюду вот это самое с малым коэффициентом полезного действия отопления. Вот это. Отопление, охлаждение одновременно, значит, кондиционирование. Термоэлементами сквозь стенки пропущены. Вот. Да, а коэффициент полезного действия только 20%. А это составит у нас в стране 20% потребления электроэнергии. Начинает думать, значит, возникает научно-техническая проблема. Как повысить коэффициент полезного действия термоэлементов? Становится национальной проблемой, потому что от этого зависит, достигнем мы этого или не достигнем. Естественно, бросаются силы на это дело научно-технические, рождаются идеи, что норматив можно, оказывается, снизить, если применить то-то, 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 но возникает какая-то частная ветвь другой программки. Значит, нужно подтянуть в электротехнической промышленности вот такие-то исследования. Но это стоит по сравнению с тем, что мы экономим дешево. И вот начинается вот этот период оптимизации. В конце концов, значит, мы мучились, подстегивали этот научно-технический прогресс, но все равно 20 лет оказываются дефициты. Но вначале дефициты были, скажем, 15%, там, скажем, а нам в результате оптимизации удалось дефициты уменьшить, скажем, до 6%. Но все равно дефицит есть дефицит. Это значит, что за 20 лет достичь нельзя. И научно-техническая мысль иссякла. Ничего уже не получается. Ну что ж тогда? Тогда мы говорим, хорошо, насколько же теперь это двинуть, чтобы сделать реальный план. Скажем, получается 22 года, допустим, но уже не 30 лет. Вот таким образом, значит, осуществляется перспективное, в этих моделях перспективное планирование. Ну, а если есть перспективное планирование, то обязательно, значит, должен первый период этого, значит, пятилетний, где уже надо принимать решение по включению объектов в строительство и так далее, значит, он должен быть расписан более подробно. Значит, тут появляется непосредственный переход к пятилетним планам, годовым, которые делаются примерно тем же способом. То есть, когда у меня перспективный план есть, я отрезал программу на 22 года, получил пятилетку задание. После этого одно дело там идеи дальней перспективы, другое дело идеи ближней перспективы. Тут могут быть рационализаторские предложения от рабочих прийти там. В общем, неизвестно. Сразу, в большего круга людей. Значит, я действую тем же самым приемом. Беру и ужесточаю план перспективы. Хотя из перспективного плана получается вот такие цели по пятилетке достигаются. А я нарочно, значит, загоняю сюда эти программы вниз. На какой-то даю ужесточенный план, такой, который заведомо невыполним сейчас, при том уровне вот, проработки научно-технической, который был здесь. И опять делаю то же самое. То есть уже нацеливаю внимание научно-технических работников тех или работников, тех, кто способен дать идеи, нацеливаю на то, чтобы мне давали предложение, как уменьшить. Причем направляю, что сейчас, скажем, вопросы экономии, там, предположим, ну, цемента, предположим, вот, а в какой роли не играют? А вот металла или там цветного металла играют в первую очередь, направляют. Поэтому, значит, мне даются не вообще все предложения, как в экономических моделях, а я направляю их на то, и люди знают, что они работают над чрезвычайно важной проблемой для страны. Вот это очень важно. В этом случае, как показывает практика, значит, люди в этих самых, которые требуются данные, дают тысячу раз более достоверный материал и работают гораздо больше опросы, быстрее дают эти сведения. Тем более, что тут сразу можно меру вознаграждения. Тот, кто сделал такое предложение, тут сразу видно, насколько это уменьшило дефицит, и значит, сразу можно меру вознаграждения за идею. Да. Вот, но опять тоже, если нам вот этот сдвинутый план не удалось сделать, мы тогда отодвигаем. Но уже тогда этот план будет не на 4, не на 5 лет, а за 4,5 года, а на 5 лет уже будут более, значит, хорошие цели достигнуты, более крупные. Вот это, значит, то, что касается системы планирования. Но я не говорю о том, что необходимо всю эту вещь распределить по территории, решить транспортные программы тоже, значит, развитие транспорта, развитие системы электропередач. Там, значит, скажем, этого самого связи, которые уже могут быть только тогда решены, когда решены задачи территориального освещения. Вот. Ну и, наконец, важно очень понимать, что план... Да, я вот еще что забыл. Что те части программы планирования должны быть непрозрачными. Сейчас мы очень много теряем из-за переходных периодов плана. Ну, значит, в чем они потери? Выражаются. Вот, скажем, на пятилетку определено строительство какого-то объекта, который полностью в пятилетку не влезает. Вот, скажем, просто пятилетки таким объектом был Камский завод. Автомобиль. Ну и много других объектов. Ну, правда, по Камскому заводу было принято наше предложение, и у него было осуществлено сквозное планирование за пределы пятилетки. Ну, а по другим объектам нет. Камский завод был единственным. И БАМ. Объект, да, и Тюменский комплекс. Вот по трем. Значит, объектом были приняты предложения наши о том, чтобы, значит, пролонгировать эту самую систему планирования. А все остальные, значит, в результате что получается? Ну, вот, скажем, завод какой-то, не КАМАЗ, а какой-то другой завод, должен кончиться на третьем году 10-й пятилетки. Но запланировано все строительство как вложение только на 5 лет. Определены поставщики для него только на 5 лет. Происходит пятилетка и все ломается. В этот момент, значит, оказалось, что этого поставщика у них налажены связи, они друг друга знают, номера телефонов, домашних и все прочее. Уже так что это важно тоже для утверждения всяких вопросов. Значит, теперь этого поставщика прикрепили сюда, значит, вот вообще оказалось, что при балансировании срезали именно с этого строительства, а не другого. И, значит, строительство начинает первое время полгода на мертвом ходу. А другие наоборот.